Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» авторская программа журналиста Надежды Зотовой о творческом служении. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с режиссером-кинодокументалистом Константином Харалампидисом.
Очень радостно вас приветствовать в России, потому что вы не так давно прибыли прямо из Алматы, довольно в горячее время. Но это отдельная тема для разговора. Это все, что связано с политикой. Но можно сказать, что очень много людей молилось. Молились очень искренне, сердечно и очень сильно переживали. Поэтому само ваше присутствие здесь, и тем более вот такой мостик, мы сейчас поподробнее поговорим именно о вас, о вашей биографии, о вашем творчестве, потому что у вас очень красивая греческая фамилия, вы грек, а большую часть жизни, очевидно, прожили в Казахстане, насколько я понимаю. И тем не менее, вы в первую очередь русский человек, и, так сказать, в плане культурологическом это все связано с русской культурой. И этот мостик.
И с языком.
Ну, а как культура без языка? Язык – это все, вначале было слово. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы рассказали о своей творческой деятельности, о своей жизни. Как-то так мы начнем, и потом перейдем к основному поводу, по которому мы собрались, потому что будет премьера замечательного вашего фильма документального, посвященного 200-летию со дня рождения нашего гениального Федора Михайловича Достоевского. Ваш весь Федор Достоевский. Ну, об этом мы, я думаю, поговорим в самом конце нашей беседы. А, пожалуйста, вот расскажите о себе, как вот так получилось, у вас такая смесь, можно было бы сказать, гремучая, но она такая живучая.
Родился я в городе Алма-Ате. Ну, так уж случилось, что мои родители, так сказать, по папиной линии приехали в 1947 году, они жили в Геленджике. И вот дедушка, вернувшись с войны, в 1947 году они приняли решение перебраться в Алма-Ату. Почему? Потому что дальние родственники жили в Алма-Ате, они были направлены фабрикой «Ява» в Казахстан для исследования почвы, земли, чтобы, так сказать, в дальнейшем сажать табак в Казахстане. Что, собственно, и случилось впоследствии, когда во время войны, так сказать, наверное, этот процесс ускорился, что казахстанские земли стали засеивать табаком, потому что началась война, и иностранно подданных греков, так сказать, депортировали на эти земли, и они сажали табак. Но греки научились этому делу от турок, так сказать, 500-летняя ига заставила их овладеть этим. Но мои, так сказать, родные приехали добровольно, поскольку мы были русско-подданными. И в конце 19-го столетия бежал мой прадед, и у него на руках уже был сын с ним вместе, который уже успел воевать в 1914 году, в Первой мировой войне, он же принимал участие на стороне России. А поскольку у них было русское гражданство, они сразу приняли, они не были депортированы, и дедушка мой участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина. И приехали они добровольно вот к этим табаководам в 20-е еще годы в Казахстан. И так уж случилось, что мой папочка, царство ему небесное, Леонид, познакомился там с моей мамой. Мама была дочерью, тоже царство небесное, Валентина. Она была дочерью русского военного инженера, и мамочка у нее была гречанка. И она была византийская. Папа у меня понтийский грек, а мамина мама, она византийская гречанка. И, значит, они были эвакуированы. Он работал на военном заводе в Петербурге, ну, в Ленинграде в то время, и был военным инженером. Их отправили в Махачкалу перед войной. И вот как только началась война, их эвакуировали в Алма-Ату.
Ну, надо сказать, что Казахстан, он стал прибежищем для очень многих представителей не только русской интеллигенции, не только немецкой и не только интеллигенции, настоящим прибежищем. Очень тепло эта земля приняла самые разные народы и смогла уберечь, и атмосфера была прекрасная. Развивались разнообразные виды искусства в это время, насколько это было возможно, в тех условиях эвакуации и прочее. Не просто выживание было, а все-таки была и духовная жизнь, была и творческая жизнь, кто как мог. Поэтому все как-то вот промыслительно складывалось. И то, что вы там оказались, в этом поле, так сказать, средоточие разных народов, ну, какой-то свой промысел. По сути своего, абсолютно русский человек, человек русской культуры.
Ну, вы знаете, конечно, мы жили на улице, вот где в основном весь квартал был людей из Питера, питерские все. И все время чувствовалась связь с родным городом, потому что кто-то ездил туда, передавал весточки своим родным, которые остались, и у меня там жил дядя. Это же была единая страна, правда. И всегда в сердце моем был тоже Петербург. Я понимал, что мой дедушка оттуда родом. Вот это как-то питало мое сердце. Вообще, в то время, это когда сегодня все это осмеивают и говорят, что да, вы все были дети такой советской пропаганды. Но вот я шел по снегу зимой в своем пальтишке, шел на почту купить открытки. Я все время собирал, так сказать, открытки с Новым годом, и до сих пор эта коллекция у меня осталась. Но теперь добавилась еще и с Рождеством, конечно. И вот за этими открыточками я шел и думал, как бы вот досталось бы мне, я видел такую открыточку с Кремлем, с башней Кремля, вот купить бы такую открыточку. И какое счастье вообще, что я родился в Советском Союзе, что моя родина – это вот такая большая и замечательная страна. Несмотря на то, что дедушка мой был из семьи, которую его папу расстреляли, его дядюшек всех расстреляли, мамочку. Ну, у них была такая семья, у него папа был купец первой гильдии, мама дворянка Долгополова, а по отцу он Немилов, они из Ржева были, но в Петербурге у них была квартира, они жили в основном в Петербурге, и невзирая на это, так сказать, они любили свою родину и никогда не уехали. И никогда я не слышал, вот единственное, что я слышал от своего дедушки, зная, насколько, наверное, ему было тяжело, потеряв всех своих родных, он всегда говорил о том, что неважно, какая моя родина, красная или там зеленая, важно, что это родина, и ее нужно защищать. И вот поэтому он делал торпеды. И этими торпедами мы защищали нашу страну, советские солдаты, во время Великой Отечественной войны. Греки же многие были депортированы, и мы общались с ними, которые приехали недобровольно в Казахстан. Но ведь все, что касается такой, знаете, ненависти к советскому периоду, когда многие мои соплеменники стали говорить, что чуть ли не геноцид был в Советском Союзе греков, это пришло все позднее. Я не помню людей, которые были из депортированных семей и которые бы не любили свою страну. Они жили в любви. Да, какой-то период закончился, черты оседлости. Там разрешили уже выезжать с тех мест. И это была нормальная, абсолютно полноценная жизнь. Все были гражданами этой страны. Кто-то даже сохранял греческие паспорта. Ну да, это не давало тебе права, так сказать, там, избирать, быть избранным. Но это же ваше добровольное решение. Вы всегда могли отказаться от этого гражданства. Поэтому, ну о чем это говорит? Да ни о чем.
Ну, то, что вы говорите по поводу насмешек, это, конечно, очень циничные люди. Это наши идеологические недоброжелатели, если не сказать просто врагами своей страны. Они были, есть и остаются, и мы, конечно, понимаем природу этих явлений. И потом ведь, как говорится, Царство Небесное – это царство благодарных. Надо быть, уметь быть благодарным. Ведь вот такая очень глубокая мысль у одного опытного священника – как-то возникло, что в Советском Союзе обычные люди, все мы, получали, в общем-то, дворянское образование. То, что раньше предназначалось для именно детей дворян. А это было широко, и поэтому и сейчас с нами не так просто управиться нашим зарубежным, потому что держится еще на той корневой системе. У меня есть несколько прекрасных материалов, записей, бесед с отцом Аверкием Беловым, который тоже прожил всю жизнь в Казахстане, но я могу сказать, что мы у него учимся любви к России, потому что вот как он об этом говорит, не только в стихах, как он умеет это высказать, и как это искренне, как это глубоко, и каждый раз, когда он приезжает, он переживает по-новому встречу с Россией, и я просто потрясена, я всегда смотрю на него, слушаю и учусь просто, это же драгоценный дар, вот это умение быть благодарным, умение любить. Это очень дорого, и поэтому очень радостно, вы тоже очень близки. И спасибо ему, благодаря ему мы с вами познакомились. Это очень глубоко и важно, чтобы наши контакты, и чтобы дружба, и вот такая братская любовь, она только укреплялась.
Знаете, я всегда говорю о том, что я вообще счастливый человек. Знаете почему?
Думаю, потому по что... разным причинам.
Но вот одна из важнейших причин, что я грек по национальности, частично русский, родился в Казахстане. Вот это и есть формула счастья. Я, живя, допустим, какое-то время в Казахстане и родившись там, я научился так любить заочно Россию и Грецию. Это ведь образ светлый, который жил в моем сердце. И, конечно, я видел эти страны совершенно иными. Ну, в то время Россия – это была одна страна, подчеркиваю, это Советский Союз с Казахстаном, но это была столица моей большой родины. И я видел только вот как бы светлый и необыкновенный образ. И то же самое Греция. Для меня была такая далекая, какая-то необыкновенная страна, миф какой-то, образ такой. И поэтому не было разочарования, когда я приезжал сюда, мне некогда было видеть негативные вещи.
Вы смотрели что... любящими глазами.
Да, да, и более того, я тут же начинал в сердце своем любить Казахстан, где прошло мое детство и прошла моя юность. Я вспоминал себя вот этим мальчиком, идущим за открытками, я вспоминал хоккей на улице, я вспоминал этот, в хорошем смысле этого слова, интернационал, когда на улице, если мы дрались, а дрались, конечно, мы же мальчишки, но не по национальному признаку. Потом, в период, так сказать, перестройки, стали нам говорить о том, что да не было никакой любви, и все это было ложно, и национальный вопрос, он зрел. Ну, вот я вам говорю, что никогда мне никто не сказал: грек, убирайся вон, а потом говорили.
Когда Союз развалился.
Конечно, конечно. Поэтому вот это умение, а это умение, да, это умение жить вот в таком сообществе, большой многонациональной семье, это вырабатывалось как-то в Казахстане. И, конечно, не было никакой ненависти национальной. Все пришло потом, все пришло позднее.
Ну, нельзя не отметить все-таки, что принцип вот таких освоений земель у нас был не колонизаторский, как у западных стран. Наоборот, вкладывались деньги в развитие, мы знаем это все, и строились и дороги, и предприятия. И это все было как единое большое пространство, шестая часть земли. Не было желания подавить, задавить, как вот сейчас искажают, ревизионизмом занимаются, и, в общем-то, просто откровенной ложью. Вот вы сейчас говорите, что у вас было представление и о России, и о Греции. Вот мне что-то вспомнилось, конечно, определений, в чем смысл искусства, очень много, миллионы. Но вот у того же Тарковского он говорил о том, что цель искусства – это вечная тоска по идеалу. И вот то, о чем вы говорили, вот такая любовь к своей кровеносной системе, вот к земле, вот у вас Россия, Греция, это тоже тоска по идеалу, и страны в представлении, они были идеальными, и вы, как наш любимый святой Паисий Святогорец, он же призывал к тому, что человек должен стать все-таки больше похож на пчелу, которая собирает мед отовсюду, а не на муху, которая садится, как мы знаем, на всякие другие непотребные такие предметы. И каждый человек сам выбирает. И поэтому то, когда вы рассказываете вот так вот сердечно, Мы так все жили. Мне кажется, ну, люди с настоящим любящим сердцем, они так и должны воспринимать это все. И теперь вот вы как творческий человек, мы подходим к самому главному. Вот мотивы вашего творчества. Ведь вы в связи с таким отношением к победе в Великой Отечественной войне. Вы ведь там очень важные такие мероприятия организовывали, которые опять же являлись вот этим мосточком и напоминанием о том, чего забывать нельзя.
Ну вот то, что касается творчества, каких-то творческих идей, это все какая-то вообще большая ошибка, которую я пытаюсь всей своей деятельностью исправить. Вот я пришел перед тем, как поступить в Алматинский театральный институт, где мы учились вместе с Галей. Это же потом была «Щука», позднее мы ушли. Первое полугодие третьего курса мы закончили в Алмате и ушли, забрали документы, да, с правом на восстановление и уехали в Москву в надежде на то, что мы с супругой, я уже был женат, Светлана, супруга моя, в надежде на то, что мы переведемся. Но нам сказали, ну что, это специфика Щукинского училища, определенная школа, поэтому вы должны поступать заново. И все было заново.
Какой это был год и к кому вы попали на курс?
На курс, значит, я попал на курс Кайдановского и Бурова, Светы на курс Авшарова, но затем мы взяли, Светлане мы взяли академотпуск по той причине, что она болела, а я взял, опять же, с правом на восстановление, чтобы исключительно учиться вместе и закончить вместе. И восстановились потом на курс Иванова Владимира Владимировича, заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств.
Я брала с ним огромное интервью, у меня с ним прямо в территории Вахтанговского театра. Мы с ним говорили вообще о творчестве. И, кстати, в архивах это и есть. Удивительный человек, замечательный.
Да, и мы до сих пор с ним очень крепко дружим, и он будет на премьере фильма здесь. И более того, когда я в какой-то степени зашел в тупик, снимая эту картину, я пришел к нему, и он мне дал очень важные какие-то, сказал мне очень важные слова, и, в общем, я сделал так, как сказал он. Это человек, который, ну, это такой духовник, он верующий человек, но в то время он не говорил открыто, конечно, и о Боге, когда мы учились. Но как-то своей жизнью, своим отношением к человеческим каким-то вещам он был такой необыкновенный и сказал какие-то важные слова в жизни нашей, что они попали нам прямо в сердце. Вот это Владимир Владимирович Иванов. Так вот, почему я говорю, что ошибка, профессия, вот эта вся ошибка, а я теперь всеми работами пытаюсь исправить эту ошибку. Потому что перед тем, как поступить в Алматинский театральный институт, я пришел в храм и сказал священнику. Вот я не понимаю. Вот хочу я быть священником, и вот что-то меня тянет в режиссуру. Вот. Он говорит, ну это ж не одно и то же. Ну приди в храм завтра и постой на службе. Я ему говорю, дохожу я в храм. Я ходил, и в то время меня мама водила, и причащался я, ну, не так, чтобы вот прям сказать, воцерковленные полностью. Ну, ходили мы в церковь, и крещен я во младенчестве, и семьи были такие верующие, в общем. Но молодость – это же другое, вы же понимаете, что в молодости там надо все бороться, отрицать. И прадедушка мой был, прапрадедушка был священником криптохристианской церкви. Там, на территории Понтоса, Трапезунской империи, нынешняя территория Турции. А то, что касается русской моей, так сказать, линии, до сих пор храм Покрова Богородицы в Ржеве, который стоит, вот он до сих пор сохранился. Это построили Немиловы, мои предки, моего дедушки русского.
Какое удивительное совпадение, учитывая, что происходило в Великую Отечественную войну, и сколько людей полегло именно в этом месте, и какой сейчас, кстати, там памятник поставили, наконец-то. И это место заслуживает такого особого почитания, то, что там есть храм с того времени, и это ваши предки, но это просто диво дивное.
И вот что-то в душе моей говорило мне, что надо туда. Он говорит, ну приди. Я говорю, да я хожу в храм-то, ну бываю я в церкви и причащаюсь. Он говорит, ну еще раз приди, помолись. Я пришел, постоял на службе и пошел в театральный институт. И вот, вы знаете, прошло много лет, я снял фильм который назывался «От Рождества до Воскресения». И была премьера у меня в Греции. И там жили уже греки, которые эмигрировали из Казахстана, из Советского Союза. Уже уехали, ну, потому что процесс эмиграции в 89-м году уже начался. И вот прошло много-много лет, и у меня там премьера фильма в 2004 году. И я увидел этих ребят, и мы, ну, которые уже взрослые люди, и кто-то старше меня, и они говорят: «Костя, да что ж такое, мы-то надеялись, что ты будешь священником, а ты вон режиссером стал». Такое разочарование я увидел, совершенно неожиданно, потому что чаще всего люди говорят: «Ну хорошо, ты вот стал режиссером как-то». А тут так вот неожиданно, они так разочарованы были тем, что я пошел в эту профессию. Ну чего же я могу изменить? Я больше делать ничего не умею, но, может быть, немножечко еще выращу своих девочек и уйду тогда. Ну и закончил я актерский факультет, а затем режиссерский. Вот учился в Щукинском училище. Ну и, так сказать, работали.
Это какой год был?
Закончили мы уже, поскольку вот долго проучились в Алма-Ате, закончили в 94-м году только, получается. Поступили в 86-м. Представляете, да, вот сколько лет учились.
Ну, тогда учились 5 лет обычно.
Нет, 4 года учили на актерском факультете.
А в принципе 5 лет.
И получилось так, что работали мы в театре Содружества актеров «Таганки» у Губенко. Я работал одновременно у Сан Саныча Калягина в театре и так далее. И ничего не было, никакой радости. Понимаете, да? То есть, ну, с одной стороны, и театр рухнул.
Ну, да? Страна рухнула.
Страна рухнула, это театр же рухнул. Совершенно другая идеология.
Ну, это крушение миров было, да, да. Просто глобальное. Как вообще, ведь сколько людей у нас, вот мы вспоминали, погибли физически. Мы, благодаря тому, что попали в это время в храм, вот, например, мы к отцу Дмитрию, этот девятый вал, он прошел сверху, и мы даже практически, это было обретение веры, это было такое неофитство, это был, да, ну, восторг такой. А в это время что происходило? Если бы мы не попали, это страшно представить, у меня огромные списки погибших однокурсников и друзей. И то же самое происходило вот в этих всех областях.
Ну, то есть смыслы ушли из профессии. Как бы все это стало такое развлекательное. Грязь пришла в искусство, в театр, в кинематограф.
Всё, расчёт на потребителя. Да,
да, да. Но это же такая ложь тоже, да? То есть когда говорят, зритель, ну, как бы вот зритель хочет этого. Подождите, вы сперва сформировали в нем этот дурновкусие.
Запрос.
Конечно, да. И, а теперь вы хотите, чтобы он что-то другого захотел. Грех вообще сладок. В том смысле, что много-много лет, ну, предположим, вот как с ребенком, мы будем приучать его к натуральной каше с утра, давать ему такую натуральную, хорошую, полезную пищу. И вот вдруг в один, не могу сказать, прекрасный день дадим мы ему кусочек колбаски вместо этой каши ежедневной, но она разнообразна, то рисовая, то, скажем, там, перловая, то еще какая-то. Но дав вот эту химическую колбаску, мы фактически подписываем приговор. Ребенок на следующий день попросит колбаску, не полезную, вредную, правда, но вкусную.
Ну, колбаска – это еще не худший вариант, то, что, ну, вы, да, предлагаете. Вот много, вспомним много открытие торжественное Макдональдсов, которые, ну, чуть, да, ли не перерезали ленточку, да, и строились, да, очереди, чтобы вот вкусить, да, всякую дрянь, и, собственно, они сейчас существуют.
Конечно.
И то же самое вот в искусстве, к сожалению.
Да. Поэтому все это рухнуло, и не было никакой радости, и не было детей. Вот, наверное, это самая главная проблема, которая подтолкнула мою супругу ходить в храм. Вот она стала ходить, молиться, так сказать, и говорить мне, что надо и мне пойти покаяться, исповедаться. Я говорю: ну, ты русская, конечно, будешь меня, грека, который дал вам веру. Она говорит: ну, конечно, ты лично дал мне веру. Я была крещена и до тебя, до того, как с тобой даже и познакомилась. Я говорю: ну, ты поняла, в каком смысле я имел в виду, что Византия великая и прекрасная с двуглавыми орлами пришла и к вам. Она говорит: а ничего, что у тебя дедушка русский был вообще. Я говорю: нет, все понятно, но, в общем, тайно от нее я стал читать. Такие брошюрочки были православные, какие-то маленькие книжечки, ликбез такой. Стал это все читать и думать, ну что ж такое, я такой умный, детей у меня нет, а все мои предки были, значит, вот, что ли, не очень умными людьми, получается, но они были верующими людьми. И у них были многодетные семьи, по 6, по 7 детей было, 5 детей. А вот я вот от ума своего не имею детей. Ну вот счастье было просто такое, что мы были рождены в таких все-таки традиционных каких-то семьях, да, и хотели мы детей, потому что, ну, часто люди, которые пришли в профессию, они не хотят деток. Ну, как-то профессия, там, карьера и так далее. А вот тут было так, что и супруга хотела, и я. И, в общем, тайно от нее я пошел, исповедался, был допущен к причастию, и началась совершенно новая жизнь. А случилось так, что храм, куда мы стали ходить, Покрова Богородицы, вот какая связь интересная, видите, Покрова Богородицы на Лыщиковой горе, отец Владимир Ригин, настоятель этого храма, оказалось, что был чадом владыки Иосифа, который святой человек, которого, правда, никак до сих пор не канонизируют, но это святой прозорливый старец, которому, я не знаю, ездит весь православный мир, к нему приезжают и просят у него о помощи. И вот о нем рассказал мне отец Владимир Ригин о том, что вам бы к нему приехать на могилку и попросить. Ну, вот год мы уже к тому времени, так сказать, держали посты, исповедовались, причащались. И вот спустя год мы приехали в Алма-Ату и, в общем, только и просили владыку, потому что он сказал, что когда умирал, что приходите ко мне на могилу, когда умру, чем смогу, помогу. И мы пришли на его могилу, я просил его: владык, пожалуйста, попроси Господа, чтобы дал нам ребеночка. И когда мы уехали оттуда, Светлана была беременна Анастасией, которая родилась здесь, в Москве. Анастасия, затем Елизавета, а и Екатерина, младшая дочь. Вот хотите верьте, хотите нет, потому что врачи говорили, что детей не будет. 12 лет у нас не было детей, и там они поставили диагноз, это мегаловирус, таксоплазмоз, и все это препятствует. У нас была одна вот замершая беременность у нее, и после этого не было вообще детей. Вот такое произошло чудо.
А вот сейчас, кстати, из Алматы привозят с могилки владыки Иосифа прямо вот в пакетиках с его портретом, небольшим песочек.
Да.
И мы его так бережно храним. И он у нас есть. Вот видите, вы свидетельствуете своим личным опытом о таких чудесах. Это же факт биографии, можно сказать.
Да, вот так случилось.
Вы прослушали первую часть беседы с режиссером-кинодокументалистом Константином Харалампидисом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Ядовые медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.